Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! С праздником вас, дорогие братья и сестры!
Я тут, знаете, вспомнила, что у нас немножко из-за Пасхи выпал еще один такой новостной повод, потому что 12 апреля этого года, пока мы встречали Пасху, православный мир, весь светский мир отмечал 65-летие полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, он же День космонавтики. Я согласна, что не в первый раз в истории современной России совпадают две эти даты, но и тем не менее, вот совпадение это или не совпадение, стоит ли видеть здесь какой-то особый божественный промысел, ну и, не знаю, поздравить, может быть, наших радиослушателей для тех, кто имеет какое-то отношение к космическим войскам, может быть?
Ну, не обязательно к космическим войскам. Один товарищ, он...
Кто хотел в детстве стать космонавтом.
Ну, нет, занимается просто, у него такая детская группа, астрокосмическая ассоциация.
Угу.
И они телескопы там всякие, в общем, всем, что связано с космосом, занимаются этими вещами, поэтому я думаю, что и для таких людей это тоже является праздником. То есть все, что направлено, так сказать, на земную и околоземную орбиту, к звездам туда, все направленное, можно всех этих людей поздравить, пожелать им успехов в их трудах. Что касается совпадений и несовпадений, нужно ли тут что-либо искать, я думаю, искать нужно всегда и везде. Ищите и найдете, и обрящите.
Что искать-то? Совпадение искать или особый Божий промысел?
Нет, я думаю, что искать какой-то смысл для себя лично. Не пытаться его... Здесь не очевидно ведь такая вещь, что вот совпали вот эти два праздника. Но каждый для себя может какой-то, наверное, вывод сделать из этого всего. Вот долгое время научно-технический прогресс и даже вот полет Гагарина использовали в таких антирелигиозных целях, что ли, я бы сказал.
Летал, никого не видел. Вы
да,
про это, да?
Именно так. Я помню еще картинку видел, где сидит священник, видно, что церковная обстановка, очень угрюмый такой, огорченный, и смотрит на газету, где опубликовано как раз известие на полете Гагарина.
Угу.
Ну, наверное, батюшка сидит и думает, ах, летал в космос, и Бога-то там не видел, никакой старичок к нему с белой бородой не подлетал, не махал рукой ему в иллюминатор, все, ухожу из церкви. Ну, вот такое вот было все ж таки. Да использовали, конечно, это все.
Ну, советская пропаганда хорошо из Гагарина сделала такой символ атеистического триумфа, очень так неплохо это получилось в свое время.
Ну, как раз такой период ведь еще был хрущевский, когда
ну, да.
Хрущев собирался, как он говорил, последнего попа показать, когда храмы закрывались такие неявные, но притеснения, скажем, никого не расстреливали уж, но притеснения были, потому что в 80-м году должны были построить коммунизм. А какая может быть религия при коммунизме? Никакой, конечно же. Поэтому к 80-м году нужно было году все было ликвидировать. Поэтому использовали все, чего угодно. Там даже, пожалуй, антирелигиозных всяких фильмов выходило больше, чем, может быть, в сталинскую эпоху. Тогда-то так в лобовой просто все крушили. А тут старались подвести какие-то такие основания. И вот эта вот попытка науку использовать против веры, она ведь не только Хрущевым, там и Гагарином, допустим, ограничивалась, она продолжалась ведь, точнее, начиналась очень давно, и даже вспомним мы хотя бы того же Дарвина, который даже, как говорят, боялся публиковать свои открытия, свои труды, потому что знал, что могут использовать их тоже в антирелигиозных целях. Дело в том, что конец 19 век, 20 век – это такой период, когда людям казалось, что откроют все, узнают все. Вот сейчас мы пока не знаем этого еще ничего. Я вот пройдет буквально там 10-20 лет и узнаем все.
Сидим мы в 21 веке и по-прежнему ничего не знаем, да.
Да, вот, пожалуй.
С такими техническими возможностями мы гуглим котиков, картинки котиков, да.
Дело даже не в этом, просто становится ясно, что как бы увеличивается объем знаний, но увеличивается как раз и количество вопросов. Потому что если раньше, вот как сравнивали, допустим, объем знаний с какой-то точкой, вот она точка, и по краям у нее вот эта область незнаемого.
Угу.
Точка увеличивается, но увеличиваются и края вот эти тоже увеличиваются. Все больше и больше стоит вопросов. И по мере расширения вот этого круга знаний увеличивается количество вопросов. А человеческие ресурсы, они, оказывается, ограничены. Человек не может постичь, в голову свою заложить там, ну, может быть, искусственный интеллект нам сейчас поможет.
Вряд ли, как потихоньку начинает выясняться, очень сильно вряд ли он поможет, но надежда еще есть в ком-то, наверное, живет.
Поэтому я думаю, что сейчас вот эта наивная вера в том, что человек со временем все-все-все достигнет, ведь начало 20 века ставили эксперименты, чуть ли не мертвых воскрешать там, ну, по крайней мере, преодолеть старость. Но, увы, мы видим, как приходит какое-то явление, та же вот коронавирус, и все сшибает на своем пути. То есть человеческие возможности, они ограничены, и всегда мы живем в таком хрупком мире, в котором может случиться все, что угодно, и все наши знания, вся наша цивилизация, она... Я помню еще преподаватель обществоведения на вопросы, а вот коммунизм ведь рано или поздно закончится, потому что там солнце расширяется, там и все такое прочее. И он так вот в полном серьезе говорил, ну, к тому времени, как исчезнет солнце, люди создадут новое солнце. Ну, это вообще сейчас наивно, конечно, очень звучит, потому что это такое чудо из чудес, которые даже верующие, может быть, такой веры не имеют в чудеса, сколько атеисты вот в эти во все вещи верили. И поэтому я думаю, что сейчас все успокоилось, так сказать, отношения. Хотя есть, конечно же, люди, которые, ну, такие не очень. В свое время, по-моему, Семен Франт, такой философ, написал, ввел термин, в общем, он связан как раз научным мировоззрением, вот такой, по-моему, термин. Он обозначает не научное знание, открытие, а вот именно сам подход, что человек все узнает, все поймет. Ну, он критиковал, конечно же, вот эти все вещи. И вот, ну, то есть, ну, он отделять нужно котлеты от мух. Есть научный мир, который занимается какими-то открытиями, там что-то строит, создает, узнает. А есть мировоззрение, которое не совсем связано напрямую с наукой, иногда вообще не связано никак. Потому что те люди, которые использовали какие-то научные открытия в антирелигиозных целях, это далеко не ученые были, а как раз различные политики, философы, пропагандисты и все-таки прочие люди. Вот они как раз занимались научным мировоззрением, что научный подход – это единственный правильный подход в мире. Он все объясняет, ну не объясняет, так объяснит когда-нибудь. Но я вот вспоминаю, у нас как-то забывает, что Михаил Сергеевич Горбачев был атеистом, и очень серьезным атеистом, и никак не собирался способствовать освобождению религиозной веры, и в том числе православной веры, от идеологического такого давления. Я помню, с приходом его к власти усилилась антирелигиозная пропаганда. Помню, даже был такой пленум по усилению антирелигиозной пропаганды. Я вспоминаю, как по телевидению выступал один преподаватель Института марксизма и ленинизма, был такой, да, профессор, и говорил школьникам о том, что рассказ как раз школьникам был, ну, старшеклассникам, о том, что вот знания у нас увеличиваются, все большим прогрессом, мы все постигаем. Но его спрашивали, ну а как же вот с верой быть? И он сказал так, с религиозной верой будет тогда покончено, когда мы сможем ответить на два вопроса. О происхождении мира, как это все произошло, и о происхождении человека. Ну, я вот так вот, видимо, все-таки окончательно этих ответов мы не получим.
Ну, рано или поздно может быть, но, наверное, надо будет подождать. Кстати,
ну, если только откровение Божие только нам скажет, как все произошло. Вот. А так вот, ну, как Вселенную постигнешь?
Ну, тоже, конечно, да, это вопрос больше к ученым. Но вот, кстати, мне, знаете, что подумалось? Я вспомнила, что совсем недавно завершилась миссия Артемида-3 по исследованию Луны, то есть впервые за несколько десятков лет полетели к Луне, там сфотографировали ее с обратной стороны. Я думаю, что многие из наших радиослушателей в курсе. Так вот, и мне кажется, что вот как пример это можно взять, как пример исследования. То есть... У нас ученые со всего мира исследуют галактики, а мы, как христиане, должны исследовать свою душу, потому что это же тоже можно сказать, что это как два космоса. Есть внешний космос, который за пределами нашей Земли, а есть внутренний космос, космос человека.
Да, несомненно, все-таки здесь, видите, направленность-то разная, поэтому не надо сталкивать науку с верой.
То есть ученые извне стараются постичь, а мы, как ученые-христиане, должны внутрь
исследовать
себя.
Исследовать человеческую душу, и свою эти исследования, они не менее важные для человека, пожалуй, даже более важные. Вот вы сказали, Луну исследовали, но это и есть самое...
Ну, не исследовали, пока облетели,
ну, пусть облетели, но это максимальное, пожалуй, достижение человечества в настоящий момент. Ну, прилетела там на Луну тарелочка, там кастрюлька поползала по ней, все. Это пока предел наших научных достижений, можно так выразить.
Но если подумать, какая вообще колоссальнейшая работа на самом-то деле за этим стоит, то есть это же десятилетия и десятилетия исследований.
Работа-то колоссальнейшая, а результат-то пшик.
Ну, слушайте, сколько там, 57 лет назад был полет где-то, и вот только в первый раз с этого времени, вот там впервые за полвека
долетели,
сфотографировали, посмотрели.
Очень хорошо.
Вот, снимки Земли новые сделали, каких еще не было. То есть, в принципе,
вот это все. Ну, что это, я не знаю, может, для ученого мира это какую-то важность имеет, огромную. Но так вот в целом для людей, для нас с вами, какая разница, что там с той стороны Луны?
Ну, я честно скажу, что я вот как-то выпустила этот момент из своего поля зрения, то есть я знаю об этом только со стороны новостной, что вот там они слетали, вот там 10 дней, вот там такие-такие космонавты, просто я к тому, что если почитать, зачем это было сделано, там же была какая-то конкретная миссия у людей, всего скорее для науки это тоже имеет какое-то значение, соответственно, надо просто об этом почитать. Вот, и узнать, что это науке принесло.
Не сомневаюсь, да, что для науки это что-то принесло, но людям-то в целом-то это ведь ничего не дает, потому что для меня важнее гораздо, с каким настроением я утром проснулся, правильно, как у меня со здоровьем, все такие прочие вещи, как мне переделать свои дела, как наладить отношения с близкими. Это на первом плане. Тут вот это все ж таки иерархию ценностей, я думаю, не стоит упускать, потому что люди переживают порой там за Луну, за тарелочки там, за всякие прочие вещи. Да, замечательно, слетал в космос, это все. Но от этого ведь жизнь-то человека не меняется. Я имею в виду не с каких-то материальных точки зрения благ, конечно, она изменилась, но также перед человеком стоят все те же самые проблемы, все те же самые задачи, все те же радости, все те же трудности, как 1000 лет назад без полета, как 10 тысяч лет назад, все то же самое примерно происходит. Вот поэтому, думаю, конечно же, самая важная наука – это как раз человеческая душа, изучающая человеческую душу, рассматривающая ее. То есть взгляд в свой внутренний мир, как вы правильно сказали.
Ну, я думаю, что вот если действительно, как христиане, мы задаемся такой задачей исследовать свой внутренний мир, мне кажется, и без внешнего тут тоже не обходится. Ну, я просто к тому, что мы должны где-то исследовать, то есть у нас там где-то полежать, где-то посидеть, то есть какие-то условия должны быть созданы для того, чтобы мы спокойно сели там с чаечком или с кофеечком, да, и там молитва слов открыли.
Нет, по-другому можно. возможно, самые лучшие исследования проводились в других условиях.
Да, потому что наука тоже должна как-то развиваться, понимаете, как и медицина, там, и робототехника.
Пусть они, да, развиваются, но вот душу свою люди исследовали, это брали дерюгу, шли в пустыню,
ели саранчу. Ну, слушайте, ну это уже совсем какие-то...
Самые лучшие ученые там проживали.
Ну, это какие-то слишком уж такие, знаете, экстремальные методы.
А по-другому нельзя. Вот как правильно один священник сказал про святых отцов, которые подвязались, они анатомировали человеческую душу. То есть они раньше всех психологов все это узнали, вот эти движения человеческой души, и порой читаешь какую-нибудь книгу по психологии, думаешь, боже мой, это же все у святых отцов давным-давно написано, все это известно было. Вот, поэтому человеческую душу можно ведь исследовать как раз не за чаечком и кофеечком, здесь мало чего разберешься, а в различных как раз таких экстремальных ситуациях, как человек будет поступать, какое у него будет поведение. Вот. Психологи так ведь и делают, помещают человека там на 200 дней в одиночку, как он там проживет, и смотрят, как он потихоньку начинает с ума там сходить.
Ну вот, кстати, батюшка, вот смотрите, опять же, если мы сегодня про космос, да, и про духовную жизнь вот как-то сравнивать, смотрите, для того, чтобы полететь туда, куда никто не летал, в данном случае на Луну, согласитесь, нужна смелость, какое-то дерзновение, какая-то внутренняя такая сила, и опять же, можно провести такую параллель, что христианам ведь тоже нужны эти качества в жизни.
Ну, в первую очередь, конечно, христианам-то и нужны эти качества жизни. Вообще любому человеку эти качества нужны, потому что для того, чтобы жить полноценной жизнью, конечно же, нужно мужество человеку, нужна решимость. Вот у Серафима Саровского спрашивали ведь, почему, батюшка, так мало сейчас подвижников? А он отвечал, так не хватает решимости у людей, не хватает вот этого самого мужества. Вот как Сергий Радонежский, человек достаточно, родители у него состоятельные, берет и уходит в лес к диким медведям. Ну, пойди вот сейчас, современный человек, куда-нибудь в лес заберись.
Нет, ну ходят, до сих пор ходят, просто сейчас уже появились и средства связи, там, я не знаю, какие-то отпугиватели, чего-то.
Без средств связи все уходит туда и живет, как он там проживет ведь. Это такую решимость не каждый
человек. Ну, нет, это
сейчас,
да, это
понятное
конечно,
дело.
Это, конечно же, да. Вот. Прожить-то это страшно.
Ну, я думаю, что если человек с Богом, меня вот всегда удивляло, проводили эксперименты, о которых я говорил, человек в одиночестве, сходят люди с ума, все, они не могут жить. Я вспоминаю произведение «Робинзон Крузо». Много лет прожил, сколько там лет, я не знаю, даже он прожил на этом острове необитаемом, но когда я читал вот книгу в детстве о нем, то это было немножко странно, что вот он прожил вот столько лет без всего. Но когда появились новые издания Робинзона Крузо, то там ведь оказалось, что он молился Господу Богу.
Ну, это знаете, как говорят, что как на войне неверующих нет, да, и, ну и как в любой какой-то вот такой страшной ситуации, да, где человек не контролирует, не понимает, что ему дальше делать, неверующих нет. Просто это единственная вот какая-то опора, где ты можешь хоть как-то, хоть что-то сделать, вот ты помолился, и у тебя появилось такое ощущение, что кто-то есть, кто-то за тобой присматривает, вот может он поможет, потому что ты сам-то уже все, ты теряешь контроль.
Что здесь и без этого он был верующим человеком изначально, потому что
ну,
отче наш, что он знал.
Да, да. Ну,
и вот в советских изданиях это, конечно, все повычеркивали.
Есть, конечно, да. Же, конечно.
А вот в подлиннике-то как раз он был человеком верующим, и поэтому, несмотря на то, что он жил вроде бы в полном одиночестве, но вот этот разговор с Господом Богом помог ему и выжить, и умом не тронуться.
Ну да. Батюшка, вот ну и в конце такой вопрос вам задам. Вот если уж мы опять же да про космос. Космос – это прежде освоение космоса, это не бояться выходить за пределы привычного. Вот в духовной жизни что это может быть?
А это вот как раз и быть христианином. Ведь вся христианская вера, она как раз человека ставит в такое положение, что он выходит за пределы привычного. Потому что если мы откроем Евангелие, то увидим много таких вещей, которые сейчас нам кажутся не очень привычными. А во времена проповеди-то они вообще странно звучали, что там, ну, например, враги человеку домашние, там его оставить нужно все и пойти. Вот много-много таких вещей. То есть непривычное – это значит не подчиняться общим каким-то правилам, представлениям, то есть не идти в ногу со временем, с этим временем, с влияниями какие-то моды и прочее, прочее. То есть вот есть такое понятие «святой», и мы православные, к сожалению, как-то пугаемся, когда нас, если назвать кого-то святым, на самом деле нужно ощущать каждому христианину, что он святой. Именно как выделенный и вычлененный Богом из этого мира. То есть святой – то, что взято в удел Божий, то, что не должно подчиняться законам мира сего. Это и есть очень непривычное для человека состояние.
Я бы еще добавила сюда новые книги, может быть, да, почитать, ну или хотя бы поискать новые смыслы в старых нетленных главах Евангелия. Но тут уже не настаиваю, кому как. Ну что ж, дорогие друзья, Христос воскресе, с праздником вас еще раз. Все эти дни неустанно мы будем это повторять, поэтому не забывайте. Об этом, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, но у меня в гостях был настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!